Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. Крик филина. Глава первая. Поезд медленно двигался на подъем, натужно пыхтя, как загнанная кляча, время от времени сердито подавая простуженный голос. Состав шел среди смешанного леса, мрачной стеной чернеющего по сторонам. От этого летняя безлунная ночь казалась еще темнее, вплотную подступая к вагонам. И лишь вверху, в бездонной вышине, виднелись далекие звезды, словно рассыпанные по двору проса, да изредка низко пролетали яркие красные искры. Остро пахло горячей золой, серый дым пластался понад крышами мерно покачивающихся вагонов. Лейтенант Илья Журавлев, подложив под голову вещмешок, набитый трофейными гостинцами для родни, ехал на крыше, как и еще десятка три красноармейцев, которым не досталось места в вагонах, заполненных возвращавшимися с фронта и из госпиталей солдатами. Много было здесь и гражданских, особенно баб с мешками и корзинами. За годы войны артиллерийская канонада до того осточертела, что даже монотонный сдвоенный звук колесных пар и глухие удары металлических сцепок друг о друга не мешали ему наслаждаться лесной тишиной. А когда где-то неподалеку внезапно раздался пронзительный крик филина, Илье вообще показалось, что он находится у себя дома, потому что в дупле могучего дуба, посаженного еще прадедом капитоном в палисаднике, много лет жил старый лупоглазый филин с седыми кисточками на кончиках ушей. «Небось, какая-нибудь животина спугнула осторожную птицу», — подумал с улыбкой Илья, и почему-то сразу же ему представился одинокий отощавший волк, которых, говорят, за войну здесь развелось бесчетное количество. Его и самого ретивые ребята из разведки, где он командовал взводом, иногда в шутку называли «тамбовским волком», потому что ему не раз приходилось ночью в одиночку ходить в тыл противника и возвращаться с языком на горбу. За красивые глаза в полковой разведке орден славы не дают, а у лейтенанта Журавлева их целых два. И еще орден Красной Звезды, медаль за отвагу и нашивки за ранения. Три красные за легкие и две золотые за тяжелые. Особенно сказывается контузия в правую ногу, когда она в какой-то момент вдруг по непонятной причине отказывается сгибаться в стопе, пока не уколешь в определенном месте острым предметом. На этот случай он даже специально носит с собой за подкладкой английскую булавку. Поездом Илья Журавлев добирался из Тамбова до Инжавина, заштатного пыльного городишка, откуда ему предстояло пройти по проселочным дорогам еще около 60 километров до своей деревеньки-красавки, затерянной в лесном захолустье. Давно, еще от бабушки Ксении, он слышал историю о том, что в старину у одного помещика была очень красивая крепостная девка, которая утопилась в реке Вороне после того, как старый ловелас ее изнасиловал. Поэтому его деревня так теперь и называется. «Родная моя сторонушка», – прошептал Журавлев, засыпая под мерный перестук колесных пар, тая на обветренных, еще ни разу не отмеченных девичьим жарким поцелуем губах мечтательную улыбку, прижимаясь щекой, обросшей за три дня жесткой щетиной, к теплому брезентовому вещмешку. Дальнейшие события стали раскручиваться со стремительной скоростью, как будто молоденький лейтенант внезапно провалился в очередной страшный сон, которых он успел сполна наглядеться во время короткого забытья на войне. Спереди неожиданно раздались душераздирающие женские крики, мужские заполошные матюги. Темные фигуры людей принялись по непонятной причине слетать с крыши под откос, беспорядочно кувыркаясь вместе со своими баулами и корзинами. Некоторые из пассажиров падали между вагонами на шпалы, и их предсмертные крики резали уши, казалось бы, ко всему привычного Ильи, звонким эхом отражаясь в лесной глуши. Совершенно ошеломленный многоголосым шумом, лейтенант поспешно приподнялся, напряженно вгляделся в мутную синеву впереди состава. «Что за черт?» – выругался Журавлев, с трудом разглядывая опустевшие крыши, которые еще недавно были густо забиты демобилизованными веселыми красноармейцами и без меры говорливыми бабами. Ничего не понимаю. В эту минуту его плеча коснулось что-то упругое и тонкое, но настолько мощное, что Журавлеву вмиг стало понятно, что он физически бессилен против невидимого предмета. За какие-то доли секунды он едва успел выставить перед собой руку, чтобы уберечь от непонятной угрозы свое лицо. Шершавую ладонь тотчас обожгло тугим, как натянутая струна тонким металлическим тросом, очевидно натянутым между двумя могучими деревьями по разные стороны железнодорожного полотна. Мозг Ильи, привыкший на войне к самым опасным и стремительно меняющимся ситуациям, и в этот раз сработал очень четко. Практически неосознанно на автомате парень сгруппировался и без звука кувырком полетел с крыши идущего на полном ходу поезда в кромешную тьму внизу. Фуражка слетела с головы. Удар затылком о твердую поверхность был такой силы, что Журавлев на какое-то время потерял сознание. Когда он очнулся, в ушах стоял непрекращающийся монотонный шум, словно гудели одновременно несколько тракторов. Он не сразу смог разобрать мужские голоса. Вначале Илья увидел желтые колеблющиеся блики света, исходившие от множества фонарей летучая мышь, и никак не мог взять в толк, что же здесь на самом деле происходит. Невыносимо болел затылок. Он осторожно ощупал его. Потому как ладонь сразу же сделалась липкой и приторно запахла горячей кровью, стало понятно, что голова пострадала знатно. Но это были сущие пустяки по сравнению с тем, что вскоре предстояло ему увидеть. Когда в голове немного прояснилось, Илья явственно разглядел людей, одетых в гражданскую одежду явно с чужого плеча. Многие из них были с немецкими трофейными автоматами на груди, а у одного в дым пьяного за спиной болтался пулемет Дегтярева. Незнакомцы с деловой проворностью подбирали валявшиеся на земле узлы, баулы с вещами, корзины с галдящей домашней птицей, со связанными по-хозяйски крыльями и лапами. Пока лейтенант с тревогой наблюдал сквозь подрагивающие ресницы за бандитами, орудующими на насыпи, непривычный шум в ушах немного поутих, и он смог расслышать, как переговариваются налетчики. «Мерзлый!» – прохрипел косматый мужик с фонарем в одной руке, другой волочивший за собой огромный баул с вещами. «Возьми у этой марухи узел с одежкой, он ей уже больше без надобности». Косматый приблизил фонарь к лицу лежавшей на спине тетки. Нагнулся, всматриваясь в правильные черты еще не старой женщины с бессовестно задранным подолом зеленой юбки с оголившимися бледными полными ногами. «Влупить бы, суки, по самое не хочу!» К нему подошел высокий мужик в обвислом пиджаке, должно быть, тот самый мерзлый, тоже наклонился над женщиной. «Красивая стерва!» — хмыкнул он дрожащим от волнения голосом, по всему видно внутри своей грязной душонки, соглашаясь со скабрёзными мыслями приятеля. «Но это мы сейчас поправим». Не сводя хмурого взгляда с женского лица, которое и после смерти оставалось все таким же приятным, раздувая темные ноздри крючковатого, как у стервятника узкого носа, мерзлый медленно стянул с плеча ППШ и, коротко размахнувшись, силой ударил тяжелым прикладом женщину по голове. Илья слышал, как хрустнули кости, и еще минуту назад целое лицо, сохранившимся легким румянцем на полных щеках, вмиг превратилось в кровавое месиво. От бессилия что-либо предпринять, парень, что из силы вцепился в траву, уткнулся подбородком в землю и зло заплакал, кусая обветренные губы.
«Гы-гы!»
– осклабился сгнившими от чиферя редкими зубами косматый мужик и, высоко подняв фонарь, пошел дальше с хищным выражением на вытянутой, как у лошади, морде, поглядывая по сторонам и выискивая, чем еще можно поживиться. «Братва! Гармонь!» — вдруг по-мальчишечьи радостно воскликнул невысокий бандит, обнаружив красноармейца с трофейным немецким аккордеоном. Тот лежал возле цветущих алых кустов шиповника, крепко обняв инструмент как драгоценный предмет, который он прихватил из самого Берлина и бережно провез через всю Европу, чтобы сыграть в деревне перед девчатами. Всем известно, что для любого настоящего гармониста нет ничего дороже его гармони на всем белом свете. «Братва, теперь будет чем повеселиться!» «Повезло тебе, симпатяга!» – отозвался низкорослый широкоплечий бандит, похожий своей квадратной фигурой на рекордсмена-штангиста. Он бродил, нагруженный баулами, связанными между собой и перекинутыми через мощное плечо. «Симыча с его бабой будешь развлекать!» «А то!» – самодовольно заявил симпатяга. «Аккордеон – это тебе, Колун, не какая-нибудь захудалая гармонь. Ни одна девка, даже самая приличная, перед ним не сможет устоять, в раз отдастся. Штабелями будут передо мной падать. Так что я теперь отказу иметь не буду, даже не надейся».
Бандиты, слушавшие их разговор, дружно заржали. Симпатяга проворно закинул за спину Шмайсер и стал с лихорадочной поспешностью освобождать аккордеон из крепких объятий красноармейца. Но хитрый боец, притворявшийся мертвым, подобной наглости стерпеть не смог, чем себя и выдал. «Не тронь инструмент!» — сквозь зубы процедил он, вцепившись в аккордеон еще сильнее. «Морда бандитская!» Симпатяга, не ожидавший, что свалившийся с крыши на полном ходу красноармеец не свернет себе шею, а выживет, к тому же окажет решительное сопротивление, поначалу растерялся, но потом вступил в борьбу, не желая расставаться с драгоценным инструментом. «Отдай, курва!» – сипел он, не выпуская аккордеон из рук. «Убью, сволочь!» Натужно пыхтя, они с переменным успехом тянули инструмент, каждый на себя, обзывая друг друга самыми обидными словами. «Не рыпайся, сисенок!» – со злобным рычанием обозвал смелого красноармейца подошедший рослый бандит в длиннополом пальто нараспашку и несколько раз выстрелил ему из нагана в голову. «Здесь тебе не фронт, гнида подколодная!» Солдат мгновенно обмяк, пальцы разжались, он выгнулся в пояснице, запрокинув голову с растрепанными белесыми волосами, выскреб каблуками кирзовых сапог ямку в земле и затих. Кровь, хлынувшая алыми фонтанчиками из его потного от ожесточенной борьбы загорелого лба, запятнала горячими брызгами лицо симпатяги. «Симыч, курва!» – озлился тот и принялся с брезгливостью лихорадочно обтирать рукавом светлой рубахи чужую кровь со своего лица. «Поаккуратнее нельзя было?» «Нельзя!» – сурово буркнул Симыч и, уходя, приказал. «Сапоги с него на память сними, они справные, еще послужат!» В разных местах стали раздаваться выстрелы. Бандиты принялись с особой жестокостью добивать уцелевших при падении людей, чтобы не оставить в живых ни одного свидетеля на случай, если банду вдруг накроет милиция. Журавлев, плотно прижимаясь к влажной траве с осторожностью, чтобы не привлекать внимания, пополз в ближайшие кусты орешника. Но увидев, что к нему направляется один из бандитов, неимоверно длинный, покачивающийся при каждом шаге, словно каланча на ветру, тотчас замер, не дыша, с таким расчетом, чтобы в случае явной опасности все же можно было скрыться в лесу. Бандит сходу пнул его ногой в бок, переворачивая на спину. Илья, стерпев острую боль, податливо перевернулся, отчего его рука безвольно откинулась в сторону. «Опаньки!» – обрадовался бандит по-воровски востроглазо, разглядев на рукаве Журавлева офицерские трофейные часы со светящимся циферблатом. «Подфартило!» Он присел на корточки, склонился над трофеем, разглядывая кожаный ремешок. «Фитиль!» – окликнул бандит и его приятель. «Чего там?» «Все ништяк!» – торопливо отозвался осекшимся от волнения голосом Фитиль, заметно переживая, что ценные котлы могут достаться не ему. И засуетился, расстегивая тугой ремешок. В этот самый момент Илья стремительно схватил его за горло, подмял под себя и точным выверенным движением свернул ворюге тонкую шею. Бандит от неожиданности даже ничего не успел сообразить, лишь коротко всхрапнул. Позвонки хрустнули, и он безвольным кулем распластался на земле. «Фитиль, чего там у тебя?» — вновь окликнул его прежний голос. «Чё как поросенок хрюкаешь?» Журавлев мгновенно обшарил одежду бандита, пытаясь найти у него какие-либо документы, чтобы впоследствии милиция смогла определить личность налетчика. Но кроме позолоченного портсигара, блеснувшего желтым цветом в далеком свете колеблющегося огня, исходившего от фонаря летучая мышь, ничего не обнаружил. «Фитиль, чего молчишь?» Опять раздался настырный голос приятеля, который, как видно, беспокоился, что его кореш разживется чем-нибудь ценным без него. «Сволочь, не молчи! Напарник решительно направился к кустам, откуда последний раз отозвался притихший уже фитиль. Илья хотел было прихватить с собой немецкий автомат убитого, но, увидев приближающуюся темную фигуру, мигом передумал и проворно пополз в сумрачный лес. Скрывшись за деревьями, лейтенант торопливо поднялся и быстро, насколько это было возможно в непроглядной ночи, побежал в сторону ушедшего поезда, время от времени еще подававшего приглушенные расстоянием пронзительные гудки.
«Братва!» — услышал Журавлев через минуту тревожный голос за спиной. «Какая-то мразь фитиля завалила! Голыми руками, сука, прикиньте!»
Среди деревьев далеко позади замелькал слабый луч ручного фонаря «Жучок», но его мощности не хватало даже на то, чтобы пробить сгущавшуюся перед рассветом тьму на несколько шагов. И скоро погоня отстала.
«Мы эту суку, которая нашего фитиля на тот свет отправила в Инжавино под стережом», пообещал разъяренный Симыч. «Некуда ему больше податься. Там мы с ним и поквитаемся. Зуб даю». «Плешивый!» Уже более спокойно, но по-прежнему сурово окликнул он своего шестерку. «Отправь малого посыльным, чтобы предупредил про нашего гостя».